сегодня в нашей программе будет участвовать гость Григорий Васильевич Бурлаку из города Кишинева. Для тех, которые нас постоянно слушают, может быть, вы помните, некоторое время назад у нас был прямой эфир с городом Кишиневым, и Григорий Васильевич рассказывал нам о служении еврейской общины.
Хотелось поделиться с вами двумя местами Священного Писания, которые нам напоминают именно об этом. Это первое место Священного Писания, это книга «Бытие», 19 глава, 17 стих. «Когда же вывели их вон, то один из них сказал: спасай душу свою, не оглядывайся назад, и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». И второе место – это из Нового Завета, Евангелие от Луки, 16 глава, с 19 стиха. Это притча о богаче и Лазаре. Она многим уже знакома, христианы все читали и изучали эту притчу. С 19 стиха прочитаю вместе с вами. «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы приходя лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени этом. Но Авраам сказал: сын, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое, ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему: если Моисей и пророков не слушает, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверит. Я хотел бы обратиться особенно сегодня к тем, кто еще не примирен с Богом, кто еще не решил свой вопрос вечности, то, возможно, даже и думает это сделать, но это не сделал еще. И напомнить вот эту притчу о богаче и Лазаре. И особенно обратите внимание, с 27 стиха, вот на эти стихи, тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они пришли в это место мучения. Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит. Обратите внимание, у богача, который каждый день пиршествовал блистательно, так написано, после смерти вот его ситуация коренным образом изменилась. Он оказался в аду, где мучился в огне невыразимых страданий. И вот он увидел Авраама, богач просил вот послать Лазаря к его братьям, чтобы и они не попали вот в место мучения, где он сам находился. Что это? Как это можно назвать? запоздалое прозрение. И больше никак. Он многое понял, но понял поздно. Когда увидел себя, оказавшись в аду. Скажите, а что за такое положение вот этого богача? Почему он попал в это место, место мучения, именно в ад? Многие сегодня, хочу сказать, что они не верят, что существует ад. Писание очень ясно говорит об этом и конкретно. Многие сегодня надеются, что можно каким-то образом избежать ада, можно как-то обойти вот этого возмездия, о котором Христос говорит, что возмездие за грех – смерть. Но Писание конкретно говорит, и особенно Христос подчеркнул в этой притче, что ад для непокаявшегося человека – это неизбежен. Это неизбежное место для всех тех, кто не примирились с Богом. И вот посмотрите, за что попал богач все-таки в ад? За эгоистическую, беззаконную жизнь, безбожную жизнь. Вот именно так живут сегодня люди в этом мире. Родился, ел, пил, работал, развлекался и умер. Вот такая жизнь. Это жизнь во всем мире. Спержин как-то сказал, жить до 21 года без Бога – это воровство. Но дальше он, когда развивает свою мысль, он приводит и другой возраст. Он говорит, до 30 лет и 40 лет жить и никогда не признать того или не почтить того, кто дал дыхание ноздрям твоим, без которого ты давно был бы отвратительным трупом. Это гнусная несправедливость. Так он называет. Один брат, верующий врач, дежурил на станции скорой помощи. И вот среди ночи поступил сигнал о том, чтобы врачебная бригада срочно выехала на помощь месту автокатастрофы. Вместе с врачом, хирургом, они немедленно выехали к месту катастрофы. На дороге они увидели вдребезги разбитый автомобиль. Медики быстро выскочили из скорой помощи, и побежали к этому месту происшествия. Под ногами хрустели стекла, и вот этот верующий врач направился к окровавленной женщине, которая, находясь в шоке от сильного удара, беспомощно пыталась встать. У нее ничего не получалось. Коротко обследовав ее, увидев ее критическое состояние, он сказал ей: «Женщина, в вашем распоряжении осталось считанные минуты. Сейчас же обратитесь к Господу и попросите у Него прощения. Покайтесь, не опоздайте». Но вот эта женщина, она никак не отреагировала на эти слова этого брата-врача. Она дрожащим голосом произнесла: «Доктор, в случае моей смерти передайте, чтобы мой дом и мои сбережения были переписаны на моего ближайшего родственника. Я сейчас попробую вспомнить его имя». Но брат, врач, говорит ей: «Женщина, то, что вы сейчас говорите, это второстепенно. Сейчас вы должны решить самый важный вопрос, и очень срочно. Вы должны покаяться, вы должны примириться с Богом. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Попросите у Бога прощения, примиритесь с Ним, пока еще есть у вас время». Но вот эта женщина в ответ только произнесла ту же фразу. Внезапно ее лицо еще сильнее побледнело, она вздрогнула и потеряла сознание. Потом она через некоторое время опять вздрогнула, открыла глаза, полные ужаса, и закричала: «Уже поздно, я увидела ад». Вот это тоже очередное такое запоздалое прозрение. Друзья, как обманчива опрометчивость. душа вот этой женщины навеки вечные отправилась в этот страшный и кромешный ад. А Господь сегодня не желает смерти грешника. Он зовет человека к себе. Он зовет его к тому, чтобы он примирился с ним. Чтобы в его жизни никогда не было этого запоздалого прозрения. Священное Писание говорит тем, который противится слову, что кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе. Так мы читаем в притче. А Христос с своей стороны сказал: «Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет себе судью. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Как это серьезно. Если так подумать, я думаю, что здесь серьезнее быть и не может. Какой у нас судья? Слово. Он не сказал, что я буду судить. Хотя мы понимаем, что Христос сегодня милующий, полный благодати, милости, любви, а завтра он может быть для нас судьей. А он напоминает и говорит нам, вот это слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний, или вас, или нас в последний день. Однажды люди заметили, что вверх по заводской трубе карабкался какой-то человек. Ну, кто-то предположил, что это работник котельной. Но ему возразили, сказали, а где же его инструменты? Если бы это был работник котельной, то должны были быть и инструменты. Но нет инструментов, тут что-то не так. И вот этот человек, достигнув вершины, выпрямился. Видно по нему было, что он что-то сказал сам себе. А в это время толпа собралась большая, внизу, около этой заводской трубы. И вдруг толпа ахнула. Человек бросился вниз головой с огромной высоты. И вот, приближаясь к земле, он успел крикнуть: «Спасите, я лечу в огонь!» Еще одно запоздалое прозрение. Он увидел, что он летит в огонь, но увидел поздно. Он не понимал до этого, что он делает. Поступок свой не видел. Он не видел своей жизни. А вот теперь он увидел. Это было поздно. Подобно этому богачу, который он видел себя, но увидел себя, когда уже было поздно. Такие поздние прозрения на последних минутах жизни выразили многие известные люди. Бальзак, например, шептал: «Последние минуты жизни. Поздно, поздно». Максим Горький, когда он умирал, возле него сидели родные, близкие. И последние слова его были: «Господи, успокой мою душу, она безнадежно больна». Безбожник Вольтер умирал в ужасных страданиях. Он кричал: «Лучше было бы мне не родиться. Я иду в ад». Уинстон Черчилль перед кончиной сказал: «О, каким безумцем я был!» Подобные слова о себе сказал известный атеист, безбожник Ярославский, он же и Губельман. Но очень серьезные слова сказал один человек: «Неважно, кем ты родился, человек, но важно, кем ты умрешь». Дорогой друг, дорогой слушатель, который ты сегодня слышишь вот эту радиопередачу, и не просто радиопередачу, ты слышишь сегодня благую весть, ты слышишь Слово Господне. Сегодня для тебя это день выбора. Вот стать спасенным или остаться погибшим. Есть такой прекрасный гимн, мы поем: «Христа, благодать изберешь ли? Ныне решай, ныне решай. От сердца слова вознесешь ли? Ныне решай. Верой Спасителя примешь или нет? Вечную тьму изберешь или свет? Бог призывает, О, дай же ответ. Ныне решай. Посмотрите, Господь не говорит, что сделай это завтра, или как только подумаешь, так или решишься. Почему Слово Божие нигде не говорит о завтрашнем дне? Потому что завтрашний день не в наших руках. Есть такое стихотворение: а что, если завтра возьмет, да и манит? А что, если завтра совсем не придет? Поэтому как важно нам помнить о тех минутах, которые могут быть поздними для нас. Слово Божие говорит: «Ибо время взыскать Господом». А в книге Иеремии, 6 главе, мы читаем: «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних. Где путь добрый? И идите по нему, и найдете покой душам вашим». Я вспоминаю, что посетил однажды в больницу, там меня братья дали поручение посетить одного нашего члена церкви, и у меня не было времени, но почему-то я не знаю даже, как я все-таки дал согласие пойти, потому что тогда у меня было мероприятие вечером, и все, ну, я пошел. И вот я зашел в палату посетить этого брата, а ко мне, меня узнала одна женщина, которая сидела в палате, и прибежала ко мне: вот Григорий Васильевич, Григорий Васильевич. И я узнал ее. Она говорит: я так вас искала, искала. Я говорю: в чем дело, в чем дело? Вот посмотрите, муж мой умирает. Я посмотрел, да, я узнал его. Она была членом церкви, а муж не хотел посещать богослужение. Он все время говорил: суббота и воскресенье для меня – это рыбалка, и все. Я не могу, это мое хобби, я не могу отложить это. Ну, так на праздник придет. Ну, его сильно не интересовало это. Ну, ради жены он на праздник придет, а так у него времени не было для того, чтобы подумать, почитать, поразмыслить о вечности. У него на первом месте было вот это хобби. И вот когда я посмотрел на него, лежащего на постели, он весь желтый, видно, что ему осталось очень мало жить, потому что вся желчь уже она распространялась по всему телу. Я вспомнил сразу его положение духовное и говорю ему по имени и отчеству: а сейчас вы готовы покаяться? Он говорить не мог, он только глазами мне ответил, и что да, он готов. Я говорю: ну, помолитесь, как можете, но помолитесь и попросите у Бога прощения. Он закрыл глаза, и я понял, что он молится, потому что я видел, что из глаз текли слезы. Хорошо, что Господь ему своей стороны подарил вот такое последние минуты жизни, потому что буквально через полчаса или 40 минут он дошел в вечность. Господь ему подарил вот последние минуты жизни, как разбойнику, спасение. А ведь бывает, что нету такой возможности. И чаще всего человек сталкивается с этим запоздалым прозрением. Почему Господь сегодня говорит: ныне, когда услышите голос мой, не ожесточите сердец ваших. Я помню, что однажды я отправлялся в город, и недалеко от моего дома, когда выходить на главную улицу, я увидел, что стояла большая толпа, вот, а посреди толпы лежал мальчик 13-14 лет, весь окровавленный, рядом велосипед, и никто из водителей не хотел остановиться. Ну, так все мотивировали, что не хотят машину пачкать кровью, так как мне они говорили. Мы положили его на заднем сиденье, включили фары, вот, так как не совсем далеко там была больница. И где-то за 7 минут мы были уже вот у дверей больницы. Привезли его мы туда. Врачей вызвали, ну, медсестры вышли, взяли его носилки, начали расспрашивать А у меня такое чувство быстрее, 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 потому что он очень много крови потерял, то, что мы им передали это. Но они говорят, ну сейчас подождите, мы врача позовем. А где он? Он на 8-м этаже, пока он спустится, мы его положим на... Его надо, да, его надо срочно на стол операционный. И вот положили его, а мне была возможность через окно наблюдать, потому что они не хотели даже со мной разговаривать, пускать туда. Я увидел, что он лежит, они еще пытались там что-то по карманам найти, или адрес, или что. И вот так они не успели его спасти. Он так и скончался там, на этом операционном столе. Мне было так больно, что я не смог сделать ничего для того, чтобы его спасти. Так часто бывает в нашей жизни, друзья дорогие. Я помню, мне позвонили из КПЗ, что со мной хотят побеседовать. Ну, явитесь, мы поговорим. Я появился к начальнику колонии, говорю, вот так и так. Я этого человека не знаю, но он хочет исповедоваться. Находится сейчас в камере предварительного заключения. Ему грозит очень большой срок, очередной. Это уже был 4-й или 5-й срок, не знаю какой. Но он хочет со мной чисто вот поговорить, чисто исповедание. Вот. И я говорю начальнику колонии об этом. Начальник колонии говорит, сколько вам надо времени для этого? Я говорю, ну хотя бы полчаса. Он говорит, ну вы знаете, что здесь все вот православие, здесь все православие. Не знаю, ну за полчаса вы же не успеете с ним поговорить. Я говорю, ну а сколько вы даете? Ну вот вам 2,5 часа. Это было для меня большой радостью. Вот. Потому что я имел возможность не только его посетить, но еще и других, которые были там в колонии. Я услышал очень горячие и откровенные, и искренние исповедания вот, со стороны этого человека, который был один из 9 или 10 детей. Родители были верующими. Остальные все его братья, кроме одной сестры, они все погибли в тюрьме или в этих разборках, потому что они были все, выросли все преступниками. И он говорит... Я спрашиваю, почему вы именно решили сами покаяться, а вот остальные братья не покаялись? Он говорит, перед последним моим сроком я посетил дом, мама моя была при смерти, и она сказала, сынок, выполни мою последнюю просьбу. Какую? Я готов для тебя все сделать, я достать все готов для тебя, самое дорогое. Она говорит, мне ничего не надо, ты только покайся. И я сказал, да, мама, я это сделаю. Я сделаю ради тебя. Хотя у меня в душе не было такого желания каяться. Но после ее смерти настолько ее слова постоянно звучали в моем сердце, что Господь пробудил меня, и я решил покаяться. И хотел не просто покаяться, но я хотел исповедоваться. И вот он исповедовался, рассказал всю свою жизнь. И, конечно, это звучало все красиво, но это звучало запоздалым прозрением. Впереди такой срок. Кроме того, он остался без братьев, он остался без родителей, без жены, которую она оставила, бросила его и уехала. И в таком положении можно было бы только внизу написать на этой картине запоздалое прозрение. Я... Будучи еще в колонии, мне осталось время, я посетил и других детей, верующих родителей, которые там сидели. Они проводили богослужение, и притом без опозданий. Они бывали на этих богослужениях, проповедовали друг другу, они пели. И когда я их спрашивал, у них всех родители верующих, они все переживали о них, они в свое время заботились о них. Они говорили им о Боге, о спасении, но они не хотели слушать тогда. Они не хотели тогда посещать собрания. А если посещали, то так, по праздникам. А теперь, когда они получили такие большие сроки и такие статьи, то они покаялись. И тоже можно было под этими рассказами написать запоздалое прозрение. Или я посетил зону Беларуси, и там вот очередной раз, потому что я часто бываю в женской колонии, и там мне начальник лагеря говорит, что вы все время взрослым проповедуете, скажите что-нибудь молодым. Я говорю, а у вас есть такая секция? Есть такая, по 16 лет, по 17 лет. И вот меня привели в такую секцию, там сидят такие девочки по 16 лет, по 17, курят, такой вид у них видно, вот, преступный вид. И думаю, как им, что им рассказать? Мне было очень сложно начинать, я не знал даже, с чего начинать. И о чем им говорить. И даже когда начальник лагеря говорит, зайдите в комнату, вот этот человек из церкви, он вам прочитает, кто-то там улыбнулся, кто-то усмехнулся, кто-то вообще не хотел заходить. Ну, я тогда открыл Библию, 53 главу Исаии, начал громко, очень громко читать. И думаю, буду читать, пока они не сосредоточатся, пока они не соберутся, буду громко-громко сначала всю главу читать. Были те, которые слушали внимательно. И когда я уже почти заканчивал эту главу, вдруг одна девочка, она встала на колени, начала громко, очень громко плакать. Плакать и просить у Бога прощения. Она молилась, как христианин, который имел стажа более 20 лет. Так она молилась горячо и искренне пред Богом. И просила, чтобы Господь ее простил. Я ей дал возможность, чтобы она до конца молилась. Сколько она не молилась и плакала, и потом я спрашиваю ее, а как ты сюда попала? Она говорит, я вам расскажу. И вот она потом отдельно мне рассказала. Оказывается, она тоже с Молдавии, с Новых Аненах. И это недалеко от Кишинева. И такая история у нее. Очень запутанная и серьезная. Она в своей жизни она познакомилась с одним молодым человеком. Вот. После чего у них появился ребенок. Вот. Ну, как только появился ребенок, этот человек ее бросил. И вот она жила с этим ребенком. Короткое время она прожила и встретила другого молодого человека, который хотел бы с ней начать семейную жизнь. Но он говорит, ребенок для нас помехой, помеха является. Избавься от него, и мы будем с тобой вместе жить. И она решила избавиться от него. Вот. И она совершила такое преступление, которое я даже не могу рассказать, как она это все делала, как она мне рассказывала. Но единственное, что я скажу, что соседи увидели, когда она вот эти останки этого младенца выбрасывала в мусорный ящик. И заявили в милицию, и ее арестовали. Конечно, ей дали большой срок, независимо от того, что она вот в малолетках. Статья-то не подлежала никакой амнистии. И у нее была единственная мать, и она была единственной дочерью в семье. Отец раньше умер. И мать, когда узнала, что она совершила такое преступление, она отказалась от нее, сказала, ты для меня уже не дочь, забудь про меня, а я про тебя. Вот. И это для нее было самым большим приговором. То, что ей сказали, что вот тебе столько и столько лет сидеть, для нее не так было это страшно, как страшно от того, что единственная мать, которая была для нее самым близким другом, она сказала, ты для меня уже не дочь. И вот она все это рассказывала. И сколько она рассказывала, она постоянно плакала. Постоянно плакала. Я не могу описать вот эту картину нашей встречи. Но я сказал ей, а ты можешь попросить у мамы прощения? Я просила, писала, но бесполезно. Я говорю, напиши сейчас письмо. И я постараюсь сам лично доставить это письмо. И она написала, не такое длинное письмо, но на одном листочке. Она написала, и тоже, сколько написала, столько она плакала. этот листочек был пропитан слезами. После этого я взял это письмо, и при первой возможности, когда я был уже дома, я отвез это письмо матери. Тоже была очень такая трогательная встреча. Когда я вошел во двор, она меня встретила. Видно по лицу ее, что это несчастная женщина. Она говорит: кого вы ищете? Я говорю: так, по фамилии, имя, отчество. Это я. У меня есть весточка от вашей дочери, я говорю. Она говорит: у меня дочери нет. Я говорю: подождите, не торопитесь. Я служитель церкви, хотел бы все-таки с вами поговорить. Ну, мы сели там на улице, она дом еще не пригласила, мы на улице сели. Я начал потихоньку ей рассказывать нашу встречу с ее дочерью. И как она просила прощения, как она каялась, как она сожалеет о том, что она сделала. И вот она в этом письме, в коротком письме, она все-все абсолютно писала. Там, я когда посмотрел вместе с матерью, она дрожащей рукой открыла этот конверт и начала читать это письмо. Там больше было «прости» это слово. Оно повторялось много-много раз: «прости, мама, прости, прости». Эта женщина тоже очень много плакала и молилась. А потом встала, я говорю ей: что мне передать вашей дочери? Она не знает, что сказать. Я говорю: могу я передать ей, что вы ее простили? Она говорит: да, передайте, что я ее простил. И опять заплакала. Вот так мы расстались. Потом я отнес это письмо в зону, которую она написала вот одним словом: прощаю. И это девочка меня встретила, когда я только вошел в зону, она первая меня встретила. Что сказала мама? Что сказала мама? Я говорю: она сказала, что прощает. И тоже на этом лице можно было прочитать запоздалое прозрение. Впереди такой срок. А я говорю: а как же со сроком быть? Она говорит: молитесь, чтобы Господь помог мне выйти. Конечно, Господь совершил чудо. Теперь она на свободе. Чудом она освободилась, потому что даже все там люди, которые находились с ней в этом лагере, они не поверили, что она попала под амнистию. И теперь она на свободе. Друзья дорогие, я не знаю, сколько можно этих случаев сегодня рассказать, кроме этой притчи о богаче и Лазаре, который нам напоминает о том, что в нашей жизни когда-то мы можем услышать поздно. Поздно. Почему Слово Господне сегодня напоминает каждому из нас? Примиритесь с Господом. Сделайте это сегодня. Сделайте это сейчас. Не откладывайте на завтра. Я первый стих, который прочитал, здесь написано: спасай душу свою, не оглядывайся назад. Многие сегодня не могут сделать этот шаг, потому что они оглядываются еще в этот мир. Им кажется, что здесь что-то есть сладкое, что-то приятное в этом мире. И они успокаивают себя, но Слово Божие говорит конкретно: спасай душу свою, не оглядывайся назад. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Господь говорит, что не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком. Надо понимать, что теперь время благоприятное, теперь день спасения, а завтра может быть не в наших руках. И в 33 главе Иова Господь, здесь сказано так: Бог говорит однажды, и если того не заметят в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свои наставления, чтобы отвесть человека от какого-либо предприятия, удалить от него гордость, чтобы отвесть душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокой болью во всех костях своих, и жизнь его отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи. Плоть на нем пропадает так, что ее не видно, и выказываются кости его, которых не было видно, и душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти. Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог умилосердится над ним и скажет: «Освободи его от могил. Я нашел умилостивление». Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости. Он возвратится к дням юности своей, будет молиться Богу, и он, милостив к нему с радостью, взирает на лицо его и возвращает человеку праведность его. Он будет смотреть на людей и говорить: «Грешил я и превращал правду, и не воздано мне. Он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет». Вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком. Обратите внимание, он не делает это всю жизнь, но делает 2-3 раза в жизни человека. Как важно, друзья дорогие, нам использовать этот момент в жизни. В 3 главе Иеремии приведено обращение Бога к грешникам и их ответ ему. Он говорит: «Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность». И ответ, посмотрите, какой: «Вот мы идем к тебе, ибо ты, Господь, Бог наш». Пусть таким будет и твое решение, дорогой слушатель, сегодня, который ты слышишь это слово, эту благую весть, но ты еще не примирен с Богом. Ты еще не успел сделать этот шаг навстречу твоему Господу, твоему Творцу и твоему Спасителю. Сделай это сегодня. Сделай это сейчас, пока время благоприятное, пока день спасения. Аминь.